Спасибо. Выпуск новостей представила Евгения Мельникова, а я расскажу о погоде. Во вторник атлантический циклон может испортить погоду на севере и северо-западе Европейской России. Он принесет свежий снег, поднимется ветер и метель. В северо-западном районе местами небольшой, но мокрый снег. Температура днем минус 4, плюс 1 градус. В центральном районе будет расти давление и пойдет снег. На дорогах гололедица. Температура днем минус 4, минус 10. В Санкт-Петербурге ожидается мокрый снег. Температура днем минус 1, плюс 1 градус. А в Москве днем без осадков. Температура минус 3, минус 5. Ветер северный, северо-западный 3,8 метра в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Новые явления времен ипотечного кризиса, особые экономические зоны в России и украинский финал футбольного кубка Первого канала. Сейчас репортаж из Минска. Сегодня с рабочим визитом Белоруссию посетит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Руководитель российского внешнеполитического ведомства примет участие в совместном заседании коллегии министерств двух стран. Чего ожидают от приезда российского министра в Белоруссию, рассказывает наш корреспондент Игорь Корней.
В распространенном накануне официальном пресс-релизе сообщается, что в ходе заседания намечено подписать план двухсторонних межмидовских консультаций на 2008 год. Проведение совместных коллегий с 1999 года носит регулярный характер. По мнению официальных лиц, это свидетельствует о высоком уровне внешнеполитического сотрудничества двух стран. Оппозиционные политики уверены, что Россия попросту не собирается отказываться от притязаний на Белоруссию, несмотря на периодические нестыковки во взглядах на энергетические вопросы. Наиболее ярко совместная деятельность, как считает первый заместитель партии Белорусский народный фронт Винцук Вячорка, проявляется в международных структурах, где Россия горой стоит за Белоруссию. Последний пример датирован минувшей неделей, когда в Страсбурге политический комитет парламентской ассамблеи Совета Европы презентовал доклад по Белоруссии. Присутствовавший на слушаниях Винцук Вячорка говорит, что во многих документах напрямую конкретизируются параметры взаимодействия в отношениях с международными организациями по противодействию попыткам внешнеполитической изоляции Белоруссии. Константин Косачев на заседании политического комитета ПАСЕ однозначно поддерживал пролукашенковских депутатов и поддерживал как можно скорейшее восстановление всех возможных статусов для национального собрания. Геополитически и стратегически Москва будет поддерживать лукашенковскую Белоруссию как своего геополитического союзника. 25 января во время встречи с премьер-министром России Виктором Зубковым председатель белорусского правительства Сергей Сидорский высказался за необходимость принятия дальнейших мер по формированию союзного государства. Однако эксперты подчеркивают, разговоры о создании союзного государства обостряются и затухают в зависимости от цены на нефть, газ и другие энергоресурсы, которые Белоруссия хотела бы получать по внутрироссийским ценам. Белорусский политолог Денис Мельянцов подчеркивает, что в Минске ожидается принятие программы согласованных действий в области внешней политики на 2008-2009 годы, где акцентируется совпадение взглядов практически по всем проблемам мировой политики. Однако вряд ли можно ожидать каких-то решений до президентских выборов в России. Пока в России не состоятся выборы, пока не будет видно, как начнет выстраиваться политика в отношении Белоруссии, я думаю, что в отношениях Белоруссии и России будет затишье, и лидеры стран будут руководствоваться теми договоренностями, которые, в принципе, уже были достигнуты. И визит Лаврова нужно расценивать как штатный визит для уточнения общей внешней политики. Координация белорусской политики со стороны российской существует. Среди важнейших пунктов в программе визита Сергея Лаврова также названы взаимная экспертная поддержка и оказание российскими загранучреждениями содействия белорусам в странах, где отсутствуют белорусские представительства. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Но сейчас о теме утреннего эфира. Сегодня Комиссия по информационной политике Совета Федерации рассмотрит проект модельного закона об интернете. Эксперты расходятся во мнениях на то, чему в первую очередь должен быть посвящен закон – контролю или, так сказать, регулированию. Вопрос слушателям Радио Свобода. Должно ли в России государство контролировать интернет? Пожалуйста, отвечайте нам с помощью пейджера. Присылайте сообщение на номер 961-33-33, код Москвы 495, абонент «Радио Свобода». Вы можете послать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Итак, повторяю вопрос, должно ли в России государство контролировать интернет? Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вновь в студии ко мне присоединился Мумин Шакиров. Мумин, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Слыхал я, что в прессе пишут о том, будто бы наши стали не нашими. Так ли это?
Да, власть отказалась от услуг своего молодежного движения, пишет газета «Коммерсант». Движение «Наши» в ближайшее время подвергнется масштабной реорганизации, прекратив свое существование в качестве централизованного федерального проекта. Как сообщил «Коммерсанту» лидер организации Никита Боровиков, он возглавил движение после назначения Василия Якименко главой Государственного комитета по делам молодежи российского правительства. На конференции региональных лидеров «Наших» было принято решение о том, что из почти 50 региональных отделений движения будет сохранено только 5 – Владимирское, Ивановское, Тульское, Воронежское и Ярославское. Обратите внимание, это подмосковные территории, чтобы в случае чего их быстренько пригласить в Москву для реализации тех или иных задач. Активисты из других регионов смогут участвовать лишь в раздробленных спецпроектах, созданных нашими. Наша армия, добровольная молодежная дружина, православный корпус, уроки дружбы и других. Господин Боровиков считает подобную схему наиболее эффективным способом существования. Угрозы оранжевой революции больше нет, поэтому мы можем сосредоточиться на других вещах. Но мы не исчезнем, мы просто выросли из детских штанишек, говорит он. Есть еще материал, касающийся уже всех, а точнее говоря, потребителей. Это о том, что...
И наших, и ваших, я бы сказал.
Да, договор производителей и продавцов продуктов питания продлят до инаугурации. Ведущие производители и торговцы, пишет газета «Время новостей», продовольствием вчера согласились продлить еще на 3 месяца мораторий на повышение цен на основные виды продовольствия, истекавший 1 февраля 2008 года. Соответствующая договоренность достигнута на их встрече с министром сельского хозяйства Алексеем Гордеевым. Соглашение о замораживании цен, подписанное 15 октября прошлого года со сроком действия до 1 февраля нынешнего, было призвано стабилизировать ситуацию на продовольственном рынке в связи с резким ростом цен на основные продукты питания минувшей осенью. Вслед за ценами на мировых рынках они поделились в среднем на 40-60%, что накануне выборов в Госдуму стало для правительства особенно неприятным сюрпризом. Понятно, что разморозки цен на продукты, от которых пострадали бы прежде всего наименее социально защищенные россияне, перед президентскими выборами, намеченными на 2 марта, власти допустить не могли. Теперь соглашение продлевается до 1 мая, а в начале мая должна состояться инаугурация 3-го президента России, пишет «Время новостей». Ну а дальше, как вы понимаете, уже будет другая история.
И другая Россия, может быть, а может быть и нет. Спасибо, Мумин Шакиров сегодня представляет на волнах «Радио Свобода» обзор центральной российской прессы. Сейчас в Москве 8:15, и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш выступил в Конгрессе с последним ежегодным посланием к нации. Главные тезисы речи – война в Ираке, проблема иранской ядерной программы и предложение по оздоровлению американской экономики. Центр избирком России проведет сегодня жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени для предвыборной агитации. Кандидат в президенты России Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных дебатах в теле- и радиоэфире, сославшись на занятость. Министерство сельского хозяйства России сообщило о продлении до 1 мая соглашения о замораживании цен на основные продукты питания. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 10:07 на волнах «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени». О подлинных причинах снятия кандидатуры Михаила Касьянова и отказа в регистрации его партии беседуем с одним из активистов Народно-демократического союза Николаем Травкиным. «Грани времени» – повтор программы в 10:07 после выпуска новостей. 8:16 в Москве. Как всегда в это время на волнах Радио Свобода обзор спортивных событий. Начну его с баскетбола. Сегодня сыграны уже 3 матча в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации. Отмечу успешную игру россиянина Андрея Кириленко. В составе Юты он набрал сегодня 23 очка и помог своему клубу победить Сан-Антонио 97-91. Кроме того, сегодня Мемфис проиграл Далласу 84-103. Нью-Орлеанс нанесли поражение Денверу 117-93. Сыгран 47-й тур чемпионата Российской хоккейной суперлиги. Все 10 побед одержали хозяева. Салават Юлаев выиграл у «Нефтехимика» 3-1, «Магнитогорский металлург» у «Северстали» 4-0, «Локомотив» в овертайме добился победы над «Авангардом» 2-1. Это тройка лидеров. Салават Юлаев набрал 107 очков, «Магнитогорский металлург» 98, у «Локомотива» 92. Вот остальные результаты. Металлург Новокузнецк в овертайме победил Сибирь 4-3, Амур Торпедо 5-3, Акбарс выиграл у Динамо 3-1, Витязь у Лады 4-0, Спартак Трактор 5-4, СКА Хоккейный клуб МВД 5-2 и, наконец, ЦСКА «Химик» 5-3, победа ЦСКА. В Гане на розыгрыше Кубка африканских наций по футболу завершился групповой турнир в группе А. Вчера в 3-м туре сборная Ганы победила команду Марокко 2-0, Гвинея и Намибия сыграли в ничью 1-1. Итоговое положение: Гана 9 очков, Гвинея 4, сборные Ганы и Гвинеи вышли в четвертьфинал. Команды Марокко и Намибии, набравшие, соответственно, 3 и 1 очко, дальнейшую борьбу уже не продолжат. Еще о футболе. На Кубке Первого канала в Израиле сыгран последний матч в группе А. Московский «Спартак» крупно выиграл у клуба «Цервена Звезда» из Белграда 5-2. В итоге киевские «Динамовцы» набрали 4 очка, у «Спартака» 3, у «Цервена Звезда» 1 очко. И теперь в финале 31 января киевские «Динамовцы» сыграют с футболистами донецкого «Шахтера», то есть украинский финал на Кубке Первого канала. И в завершении у хоккея с мячом в Москве проходит чемпионат мира. Вчера сборная России одержала 2-ю победу, крупно выиграв у команды Финляндии со счетом 10-2. В группе А после 2 туров лидируют Швеция, Россия и Казахстан, набравшие по 6 очков. Столько же очков у лидеров группы Б Канады и Латвии. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. В Москве 8:19, и следующие несколько минут посвящены экономической информации. Слово Ивану Трефилову.
Общий объем экономики России в минувшем декабре увеличился на 8,4% по сравнению с показателем такого же месяца 2006 года. Как сообщила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина, эти данные позволили уточнить оценку темпов роста ВВП страны в целом по году с 7,6% до 7,7-7,8%. Бразилия, Россия, Индия и Китай к 2050 году войдут в число 6 ведущих экономик мира, прогнозирует глава Государственного Сбербанка, бывший министр экономического развития и торговли России Герман Греф. Доля этих стран в мировом ВВП, по его словам, увеличилась за минувшие 7 лет с 5 до 15%, а объем золотовалютных резервов достиг 2,5 триллионов долларов. Министерство регионального развития России предлагает изменить подход к отбору проектов, претендующих на получение средств из Государственного инвестиционного фонда, рассматривая их, исходя из приоритетности, а не в порядке поступления, сообщил руководитель министерства Дмитрий Казак. За 2 года в России было одобрено 20 проектов общей стоимостью более 1 триллиона рублей, причем примерно треть этой суммы будет выделена из инвестиционного фонда. Министерство экономического развития и торговли России рассчитывает в феврале 2008 года привлечь государственных заказчиков к биржевым торгам нефтепродуктами в Санкт-Петербурге. Как сообщил заместитель руководителя министерства Кирилл Андросов, сейчас здесь идут аукционные торги по закупке бензина и мазута, однако их объемы небольшие. Тем не менее, инфраструктура биржи, по его словам, уже готова к увеличению объемов биржевой торговли нефтепродуктами, но для этого необходимо участие в них государственных заказчиков. В России в 2008 году планируется официально открыть еще 3 особых экономических зоны. 2 технико-внедренческие в Дубне и в Томске и 1 туристско-рекреационную в Алтайском крае, сообщила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. Всего в стране сейчас создаются 13 особых экономических зон, в том числе 2 промышленно-производственного типа, 4 технико-внедренческого и 7 туристско-рекреационного. Первая особая экономическая зона была официально открыта в Татарстане в конце 2007 года, а вторая в Липецке в начале 2008.
Обзор экономической информации представил Иван Трефилов, а я расскажу о курсах валют. Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 29 января, 24 рубля и 60 копеек за доллар США и 36 рублей 10 копеек за евро. На мировых валютных рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 48 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию передачу, подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Клан Кеннеди ставит на Барака Обаму. Россия завершает поставки ядерного топлива в Иран, Соединенные Штаты настаивают на ужесточении санкций. Районы-призраки – новые явления времен ипотечного кризиса. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сильнейший удар по предвыборным надеждам Хиллари Клинтон был нанесен одним из друзей четы Клинтонов. Сенатор Эдвард Кеннеди объявил в понедельник, что он отдает свой голос Бараку Обаме в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. Мало того, окружение легендарного сенатора, символизирующего для многих американцев наследие клана Кеннеди, не скрывает, что сенатор разочарован и раздражен тем, каким инструментом прибегает бывший президент, агитируя избирателей за Хиллари Клинтон. С подробностями Алан Давыдов.
Отчитываться о состоянии государственных дел американского президента обязывает вторая статья Конституции, в которой говорится, что глава государства должен проделывать это периодически, предлагая на усмотрение Конгресса меры, которые он считает необходимыми и полезными. Первым, кто стал практиковать такие выступления на совместном заседании Сената и Палаты представителей, стал первый президент Джордж Вашингтон. Но уже третий президент Томас Джефферсон в 1801 году отказался от устного обращения, усмотрев в нем аналогию с королевским церемониалом, после чего все американские президенты ограничивались лишь письменным официальным посланием. И лишь в 1913 году Вудро Вильсон возродил традицию живого выступления президента с ежегодным посланием. Это оказалось своевременным решением. Всего через 10 лет послания к Конгрессу начали транслироваться по радио, несравнимо расширив аудиторию и позволив миллионам американцев почувствовать эффект присутствия на важном государственном событии. С 1947 года при Гарри Трумэне была введена телевизионная трансляция послания, а Линдон Джонсон в 60-е годы перенес ее с полудня на самые удобные для телезрителей вечерние часы. В последние 10 лет прямая трансляция обращения президента к Конгрессу и народу США дублируется и по интернету. Ежегодные президентские послания не раз содержали важнейшие заявления, которые в известной степени повлияли на ход мировой истории. В 1823 году Джеймс Монро изложил внешнеполитическую доктрину США, отвергающую притязания европейцев на установление своего влияния в любой стране западного полушария. В 1862 году Авраам Линкольн, невзирая на угрозу ужесточения уже идущей гражданской войны, в своем послании Конгрессу настаивал на том, что выживание нации должно быть обусловлено отменой рабства. В 1941 году президент Рузвельт, предчувствуя схватку с нацизмом, с трибуны Конгресса заявил, что будущее человечества должно быть построено на свободе слова, свободе вероисповедания, свободе от нужды и свободе от страха. Седьмое послание Джорджа Буша-младшего о положении дел в стране прозвучит меньше, чем за год до окончания его президентского срока. Ожидают, что на этот раз президент предпочтет не упоминать о коренных реформах социального страхования и иммиграционной системы, которые, как он надеялся, станут его главным политическим наследием, но в итоге были похоронены в Конгрессе. Источники в администрации говорят, что Буш попросит Конгресс поддержать такие его идеи, как продолжение снижения налогов, продление закона об электронном слежении за подозреваемыми в контактах с террористами и переход на альтернативные энергоносители.
Рассказывал Алан Давыдов. Россия завершила поставки ядерного топлива в Иран. Эта мера должна была, как считается, убедить Тегеран отказаться от идеи обогащения урана. Этого не произошло, и Соединенные Штаты со своими западными союзниками готовы возобновить попытки ужесточить антииранские санкции. Слово Яну Рунову. Слово Яну Рунову.
Президент Буш, выступая с речью о положении в стране, призвал Иран заморозить программу обогащения урана, провести политические реформы и прекратить поддержку международного терроризма. Тегеран продолжает настаивать на необходимости обогащения урана, ибо ядерное топливо будет необходимо для атомной электростанции, которую планируется построить вблизи границы с Ираком. Тем временем к российским поставкам урана для ядерного реактора в Бушере Вашингтон теперь относится более терпимо. Вот как прокомментировал завершающие поставки урана из России в Иран научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Джеймс Филлипс. Мне кажется, Россия пытается максимально использовать Иран как важный рынок сбыта и оружия, и ядерного топлива для атомной электростанции в Бушере. Одновременно для России Иран важный инструмент внешнеполитического давления на Соединенные Штаты. Своей поддержкой Ирана Кремль пытается ослабить позиции Соединенных Штатов и Западной Европы на Ближнем Востоке. Думаю, Соединенные Штаты будут продолжать оказывать давление на другие государства с тем, чтобы они, особенно страны Европы, осторожнее подходили к своим экономическим связям с Ираном вообще и особенно с иранскими банками, которые, возможно, участвуют в финансировании терроризма или военной мощи Ирана. В прошлом году удалось добиться от ряда европейских банков пересмотра их деловых отношений с Ираном. Этот процесс, думаю, будет продолжен и распространится также на многие страны Азии. Какую роль играет иранский вопрос в нынешней президентской кампании? Этот вопрос стоит на обочине. Мне кажется, среди кандидатов от республиканской партии больше разногласий по поводу иранской политики Белого дома, чем среди кандидатов от демократической партии. Например, некоторые консервативные республиканцы придерживаются изоляционистской точки зрения и считают, что Иран — это проблема не Америки, а Европы и арабских стран. Но внешняя политика вообще и иранский вопрос в частности не играют важной роли в борьбе кандидатов на пост президента Соединенных Штатов. Соединенные Штаты надеются, что поставки ядерного топлива из России лишат Иран необходимости продолжать собственную программу обогащения урана или расщепления ядра, что может привести к созданию ядерного оружия.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода акции протеста санкт-петербургской оппозиции, города-призраки, последствия кредитного кризиса и проблема пиратства в музыкальной индустрии. Сейчас в студии ко мне присоединился Михаил Саренков, ведущий программы «Свобода в 9». Михаил, доброе утро.
Вам доброе слово. Утро, Алексей. Ну что ж, я назову три темы программы «Свобода в 9». Во-первых, мы расскажем о послании президента Буша Конгрессу, о чем говорил и о чем не сказал президент США. Вторая тема – это замерзающий Таджикистан. При рекордно низких температурах для этого времени года в республике веерное отключение электричества. Соответственно, в программе будет репортаж о том, как жители страны справляются с морозами. Ну и городская тема. Скажу несколько слов о ней. Она будет посвящена сегодня столичной теме – Московский градостроительный кодекс. Документ важный, нужный и спорный. Вот таковы три темы программы «Свобода в 9». Ну, а также будет обзор прессы и, конечно, новости спорта.
Спасибо, Михаил Саренков, ведущий программы «Свобода в 9». К тому же, со своей стороны, я напомню, что еще не завершилась программа, утренний выпуск программы «Время свободы», и вопрос, который мы сегодня адресуем слушателям, звучит следующим образом. Должно ли в России государство контролировать интернет? Это связано с тем, что разрабатывается проект закона об интернете. Этот вопрос мы задали слушателям «Радио Свобода». Ждем ваших ответов. Пожалуйста, присылайте их, и в ближайшие полчаса мы услышим, как на этот вопрос отвечали жители некоторых российских городов. В Москве 8:30, и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода. Новости».
Выступил в Конгрессе с последним ежегодным посланием к нации. Главная тезис речи – война в Ираке, проблемы иранской ядерной программы и предложение по оздоровлению американской экономики. Центризбирком России проведет сегодня жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени для предвыборной агитации. Кандидат в президенты России Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных дебатах и в теле- и радиоэфире, сославшись на занятость в правительстве. В Татарстане при сходе снежной лавины накануне погибли 4 детей. 3 были отправлены в больницу. Министерство сельского хозяйства России сообщило о продлении до 1 мая соглашения о замораживании цен на основные продукты питания. В Адыгее нашлась одна из двух групп туристов, пропавших в понедельник в горах соседнего Краснодарского края. В том же районе продолжаются поиски другой группы туристов из 4 человек. Украина предпочтет покупать газ напрямую без российских посреднических компаний, заявила премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Европейский Союз предложил Сербии подписать промежуточное политическое соглашение 7 февраля после второго тура выборов сербского президента. Москва готова принять меры в случае одностороннего провозглашения независимости Косово, предупредил спецпредставитель МИД России на Балканах Александр Бацан-Харченко. В Пакистане боевикам, захватившим заложников, в обмен на их освобождение разрешили уйти. Никто из более чем 200 заложников, школьников и учителей не пострадал. Пятеро военнослужащих США погибли под городом Мосулом на севере Ирака. Патруль попал в засаду. Канада продлит пребывание своих войск в Афганистане, если другие страны НАТО также направят войска в наиболее опасные районы страны, заявил канадский премьер Стивен Харпер. Это был краткий обзор новостей.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе европейской территории России колебания атмосферного давления могут стать причиной ухудшения самочувствия у людей с нестабильным артериальным давлением. У них может быть головная и сердечная боль, будьте осторожны. Кроме того, может ухудшиться самочувствие людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В центральных областях России погода наладится, существенных осадков не предвидится, мороз будет умеренным, так что погода ожидается вполне комфортной и без негативных воздействий на здоровье. Но все же будьте осторожны, на дорогах скользко, это обращение и к автомобилистам, и пешеходам, и, как всегда, будьте внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня комиссия по информационной политике Совета Федерации рассмотрит проект модельного закона об интернете. Закон этот будет носить рекомендательный характер. Текст законопроекта, представьте, будет обнародован только после обсуждения экспертами. По мнению члена независимого экспертно-правового совета Алексея Голощапова, интервью с которым записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, интернет нуждается в законодательном регулировании.
Специальное правовое регулирование пользования интернетом является актуальной вещью, однако достаточно тяжело на сегодняшний день понять, в какой же форме это должно быть. Либо это должно быть более детальное регулирование в 4-й части Гражданского кодекса, где, в принципе, речь идет о праве интеллектуальной собственности, поскольку использование интернета всегда сталкивается с интеллектуальной собственностью. Либо это должен быть специальный какой-то закон, закон о правовом регулировании интернета или с другим названием. Потому что использование интернета сочетает в себе использование возможностей из разных отраслей, из разных направлений. С одной стороны, безусловно, это связь. С другой стороны, это деятельность, которая касается рекламы, потому что достаточно активно в последнее время интернет используется как способ рекламы. С другой стороны, интернет на 70-60% это пользование какими-то объектами авторского права. Таким образом, конечно, все это требует тщательнейшей наработки, тщательнейшего обдумывания, с какой точки зрения подойти к регулированию этого вопроса. Потому что все-таки в специальном законе, если таковой закон будет обсуждаться, приниматься и рассматриваться, конечно же, необходимо обратить внимание как на рекламу в интернете, потому что на сегодняшний день интернет устроен таким образом, что не всегда есть возможность установить то лицо, которое размещает эту рекламу в интернете. И здесь возникает другая проблема. Очень часто те домены, те серверы, на которых находятся сайты, они могут находиться за рубежом, и достаточно тяжело, даже имея судебные решения, скажем, о неправомерности, о незаконности наших российских судов, исполнить это решение за рубежом, за границей.
Алексей, тем не менее, наибольшее опасение у обычных пользователей интернета вызывает возможность введения цензуры. То есть уж будут регулировать, установят настолько жесткие рамки, что многие действия, привычные ныне, даже не сопряженные с нарушением законов, окажутся невозможными.
Технически это сделать на сегодняшний момент может быть не так просто, как кажется, хотя, ну, наверное, эти опасения имеют место. Но, с другой стороны, необходимо напомнить, что у нас есть и Конституция, которая гарантирует нам свободу слова, свободу переписки и свободу иных сообщений. И также Конституция нам гарантирует свободу массовой информации. Ограничение этих прав, возможно, потребует пересмотра Конституции.
Так считает Алексей Голощапов, член независимого экспертно-правового совета. С темой интервью, которое провела Марина Тарачешникова, связан и опрос, который мы задаем сегодня слушателям, в том числе и жителям российских городов. Должно ли в России государство контролировать интернет? Наша коллега Светлана Ганенко задавала этот вопрос жителям Владимира.
Ну, я считаю, что, во-первых, все равно личные какие-то пользования интернетом не должны контролироваться. Во всяком случае, есть программы, которые в интернете даже осуществляют контроль интернета, если встречаются какие-то слова, то есть, да, которые несут угрозу Российской Федерации. Ну, вот это может быть контролем. Например, проверять мою почту, я бы не хотел, чтобы это было.
Я думаю, что да, все-таки контроль какой-то, безусловно, должен существовать, потому что все-таки интернет – это, прежде всего, информационный ресурс. Если совсем бесконтрольно дать людям высказываться на страницах интернета, то к чему это может вообще привести?
Я считаю, что государство никоим образом не должно контролировать интернет, потому что интернет – это всемирная паутина, это единственное средство связи такое, можно сказать, средство массовой информации, которое позволяет людям высказать свою точку зрения свободно.
Ну, может быть, контролировать должен в том случае, что, ну, ввести некую цензуру на создание сайтов, да, чтобы на эти сайты там не все имели доступ, какие-то, я не знаю, порно-сайты, то чтобы туда дети не смогли зайти, да. А так, в общем, мне кажется, интернет – это всемирная паутина и очень помогает в жизни, в профессиональной кому-то деятельности, поэтому контролировать надо, но дозированно.
Мне кажется, что контролировать интернет невозможно. Если его контролировать, то это будет уже не интернет.
Почему-то у меня складывается ощущение, что государство наше контролирует все сферы деятельности. Поэтому здесь, мне кажется, вопрос состоит по-другому. Каким образом и в какой степени государство должно вмешиваться, скажем так, в личную или профессиональную деятельность человека? Ни для кого не секрет, что есть возможность у специальных служб внедрения в подобные, да, интернет-порталы.
Это должно быть в поле внимания государства. И цензура в Российской Федерации запрещена, и здесь все точно так же. Интернет в этом случае будет свободный в том плане, насколько его участники соблюдают закон.
Так, владимирцы отвечали на вопрос, должно ли в России государство контролировать интернет. Для Радио Свобода Светлана Ганенко, Владимир.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Восемь часов 38 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Ангулеме завершился крупнейший в мире смотр комиксов. На ярмарке музыкальной индустрии обсуждают проблемы пиратства. Пародия на 300 спартанцев лидирует в кинопрокате. Панорама новостей культуры. Ее представляет Дмитрий Волчек.
Дебютный фильм «Кортни Хант. Замерзшая река» признан лучшим американским игровым фильмом на кинофестивале Sundance, завершившемся в воскресенье в штате Юта. Картину о матери-одиночке, которая переправляет нелегалов через границу с Канадой, член жюри Квентин Тарантино назвал выдающимся изображением американской нищеты. Фильм «Осторожно, вода» о последствиях урагана Катрина в Новом Орлеане получил премию за лучший американский документальный фильм. Главный приз международного жюри документальных фильмов достался британской картине «Человек на проволоке» об акробате Филиппе Пти, который в 1974 году прошел по проволоке, натянутой между башнями Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Первый художественный фильм, снятый в Иордании за 50 лет, «Капитан Абу Райет», получил приз зрительских симпатий среди зарубежных лент. Награды за лучшую иностранную игровую картину удостоена шведская драма «Король пинг-понга». Приз за лучшую режиссуру в этой категории получила Анна Меликян, автор российского конкурсного фильма «Русалка». Во французском городе Ангулем завершился крупнейший в мире фестиваль комиксов. Его главный приз впервые достался дуэту художников Филиппу Дюпюи и Шарлю Берберьяну, которые работают вместе с 1984 года. Самый известный их проект – цикл «Мсье Жан», появившийся в 90-х годах. «Прибытие» австралийца Шона Тена названо альбомом года. Фестиваль в Ангулеме проводится в 35-й раз. В Канне открылась ежегодная ярмарка музыкальной индустрии «Мидем». Она проходит на фоне падения прибыли из-за пиратства и сокращения продаж компакт-дисков. Среди тем, которые обсуждают участники ярмарки, опыт создания новых служб для легального скачивания аудиофайлов в интернете. В этом году почетным гостем ярмарки стал Китай. Несмотря на процветающее пиратство, медиарынок в этой стране растет, и по прогнозам его оборот с нынешних 90 миллиардов долларов вырастет до 137 миллиардов к 2010 году. Два письма Эмиля Золя, похищенные из мэрии французского городка Медан, где писатель жил с 1878 года до своей смерти в 1902 году. Грабители взломали сейф и украли деньги, чеки и письма, вероятно, не зная об их авторстве. В одном письме Золя сообщает, что не может посетить собрание местного совета, в другом подтверждает пожертвование на восстановление церковного витража. Кассовый рейтинг североамериканского проката за минувший уикенд возглавляет фильм «Знакомство со спартанцами». Пародия на прошлогодний хит «300 спартанцев» собрала 18 миллионов 700 тысяч долларов, на полмиллиона меньше у «Рэмбо». В продолжении знаменитых фильмов 80-х годов Сильвестр Сталлоне играет ветерана Вьетнамской войны, защищающего миссионеров в бирманских джунглях.
Панораму новостей культуры представил мой коллега Дмитрий Волчек. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Арестованный мэр Томска судится с прокуратурой и журналистами. Иск Александра Макарова к газете «Томская неделя» рассматривает Ленинский районный суд. Напомню, что поводом для иска стала одна из статей. Журналист, ссылаясь на слова сотрудника прокуратуры, распространил сведения, которые не соответствуют действительности и порочат имя мэра, заявил, собственно, сам томский мэр. Судебное разбирательство длится уже третий день. Подробности в репортаже Мелани Бачиной.
Статья в газете «Томская неделя» называлась «Александру Макарову предъявили окончательное обвинение». В публикации, в частности, говорится о взятке, которую Макаров якобы получил от руководителей компании «Российские коммунальные системы». Именно это вызвало претензии отстраненного мэра, и он подал на издание в суд. Ответчик, журналист Дмитрий Евсейчук, объясняет, такой комментарий он получил в прокуратуре от главы следственного управления Павла Збышко. Правда, слов о взятке на диктофонной записи журналиста не оказалось.
Мы используем любую возможность для защиты своей позиции, потому что мы просто по-иному никак не можем доказать. Потому что слова я не записывал, все было, ну, со слов самого Павла Геннадьевича Збышко. Павел Геннадьевич в своем отзыве на исковые требования подтвердил, что все, что написано в статье, все было с его слов, в целом все верно, как бы никаких претензий он не предъявил, что мы что-то переврали.
Глава следственного управления при прокуратуре Томской области Павел Збышко теперь выступает соответчиком. Ленинский суд направил ходатайство в Следственный комитет, чтобы они подтвердили информацию о получении Макаровым взятки от РКС. На предыдущее такое ходатайство прокуратура уже ответила отказом. Новый запрос не имеет смысла, заявил на суде сам Александр Макаров.
Дело в том, что поскольку вот этот следственный отдел, следственного, извините за выражение, управления при Следственном комитете, там мы прекрасно понимаем, что руководит один человек в любом случае, начальник этого управления по Томской области, и без его ведома такого рода ответы не даются. Поскольку они отказали уже, то бесполезно запрашивать под 40 раз. Я считаю, что новый запрос – это просто затяжка времени.
В газетной статье со ссылкой на прокуратуру говорится, что о взятке рассказали в своих показаниях сами руководители российских коммунальных систем. Однако Александр Макаров и его представители, изучившие эпизод уголовного дела, связанный с российскими коммунальными системами, утверждают, в деле нет таких показаний, говорит Виктор Бакуревич, адвокат.
Мы, изучая материал уголовного дела, не обнаружили этих доказательств. Поэтому сейчас они пытаются найти то, чего мы уже не нашли. Но, может быть, им, конечно, повезет, нам нет. Пока не повезло.
Тем не менее, суд согласился отправить очередное ходатайство в прокуратуру. Слушание по делу опять перенесли. Следующее заседание назначено на 7 февраля. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 44 минуты и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш выступил в Конгрессе с последним ежегодным посланием к нации. Главные тезисы речи – война в Ираке, проблема иранской ядерной программы и предложения по оздоровлению американской экономики. Москва готова принять меры в случае одностороннего провозглашения независимости Косово, предупредил спецпредставитель МИД России на Балканах Александр Бацан-Харченко. Украина предпочтет покупать газ напрямую, без российских посреднических компаний, заявила премьер-министр страны Юлия Тимошенко. Кандидат в президенты России Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных дебатах в теле- и радиоэфире, сославшись на занятость. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве, 8 часов 46 минут. В это время на волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию обзор региональной прессы. Наша коллега Татьяна Вольская расскажет о том, о чем пишут газеты Санкт-Петербурга.
Новая газета в Петербурге подводит итоги масштабным акциям, проведенным городскими оппозиционными движениями и организациями в минувшие выходные. А вовсе не «Медвед», называется статья Валерии Стрельниковой, в которой говорится о сборной правоохранительных органов, противостоявшей в день единых действий сборной оппозиции. На 300 участников акции приходилось не менее 200 милиционеров в форме, 18-й УБОП в штатском почти в полном составе и 6 машин АМО. И все под знаком перечеркнутого медведя. Статья цитирует выступление главы петербургского «Яблока» Максима Резника. Говорят, что Медведев – либерал и западник. Нет, это я – либерал и западник, а вовсе не Медведев. Конец цитаты. В целом, акция прошла гладко, за исключением того, что замначальника ГУВД генерал-майор Анатолий Огошков потребовал свернуть лозунг «Единственный выход – сопротивление». Политолог Дмитрий Травин пишет в аналитическом еженедельнике «Дело» о речи Дмитрия Медведева, произнесенной на втором общероссийском гражданском форуме, которая, цитирую, «покорила всех, кто боялся услышать от него что-нибудь неприятное». Речь можно считать президентской программой, и главное в ней то, чего не сказал Дмитрий Медведев, считает Дмитрий Травин.
В отличие от Путина, Медведев не ругался и не использовал всяких жестких выражений. В отличие от Суркова, не философствовал по поводу суверенной демократии и тому подобных вещей. В отличие от целого ряда приближенных к Путину людей, он не занимался подхалимажем и не использовал фразы типа «Великий Владимир Владимирович», «Национальный лидер» и так далее. Были красивые слова о том, что у нас будут укрепляться права собственности и принципы рыночной экономики. Сказано это было так, как будто у нас не было никакой реприватизации типа «Сечи до Швартова». Красивые слова, которые не очень отражают наши сегодняшние реалии. Каждый слушатель и читатель этой медведевской речи мог найти в ней свой собственный поворот, мог фантазировать героя своего собственного романа.
Дмитрий Травин уверен, что речь предназначалась скорее не российскому электорату, который и так проголосует за Медведева, а западным партнерам, которые хотели бы видеть в Медведеве либерала и которые скоро будут встречаться с ним на заседаниях «Восьмерки». Интернет-газета «Фонтанка» пишет о том, что городской комитет по охране памятников с Нового года получил право работать на федеральных памятниках, что в российском правительстве готовятся два списка – памятников, которые перейдут в ведение города, и тех, которые останутся федеральными. Автор статьи Михаил Гончаров пишет об опасностях междуцарствия, например, об отсутствии на данный момент документов о передаче и списков, без которых к памятникам нельзя прикасаться, а также о вновь выявленных памятниках, деньги на которые не выделяются, права на их реставрацию у города нет, и они, в случае, если городские власти не превысят свои полномочия, могут просто погибнуть. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас предлагаем вашему вниманию программу, подготовленную нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о неожиданном последствии кредитного кризиса в городах-призраках. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Американский разведывательный спутник, связь с которым была потеряна сразу же после его вывода на околоземную орбиту в позапрошлом году, скорее всего, будет почти полностью уничтожен при входе в атмосферу, заявил в понедельник представитель Совета по вопросам национальной безопасности. Это был ответ Белого дома на сообщение в прессе о том, что сверхсекретный спутник, обошедшийся в сотни миллионов долларов и не проработавший ни дня на орбите, может вскоре упасть на Землю. Он продолжает вращаться по убывающей орбите. Сейчас он находится на высоте около 300 километров, но снижается за сутки приблизительно на 8 километров. Учитывая то, что 75% поверхности планеты покрыта водой и большая часть суши необитаема, вероятность падения обломков спутника в населенной местности исключительно мала, заявил представитель Совета по вопросам национальной безопасности. Тем не менее, по словам анонимных источников, Пентагон не исключает варианта уничтожения падающего спутника с помощью межконтинентальной ракеты. Своего рода мини-пылесос, очищающий сосуды, может помочь пациентам, перенесшим инсульт, избежать худшего – паралича или даже смерти. Только что одобренное для использования устройство «Пенамбра» предназначено для очистки закупоренных сосудов мозга. Миниатюрный шланг вводится через сосуды в паху и, достигнув мозга, оттягивает тромб, восстанавливая кровоток. По словам специалистов, единственное лекарство, которое рассасывает подобные тромбы, должно быть применено не позднее, чем через 3 часа после инсульта. Оно помогает лишь в 30% случаев. Новое устройство может быть эффективным в течение 8 часов после инсульта. Оно способно удалять из сосудов мозга более крупные тромбы. Города-призраки. Впервые с этим понятием Америка столкнулась после золотой лихорадки, когда опустели десятки городов-золотодобытчиков. Не исключено, что конец лихорадки на рынке недвижимости вновь введет в обиход этот ныне музейный термин. В настоящий город-призрак превратился один из буйно расстроившихся пригородов Кливленда, рассказывает Владимир Морозов.
Пустые улицы, выцветшие вывески «Продаем» перед опустевшими домами. Так выглядит сегодня небольшой городок Шейкер-Хайтс в пригороде Кливленда, штат Огайо. На Шагреневой улице единственное все еще обитаемое жилье – дом номер 9422. Как шагреневая кожа, сокращается и население других улиц. Местные бизнесы закрыты, и люди разъехались в поисках работы. Они хотят забрать наш дом, но мы живем тут так давно и не желаем уезжать. Я в полной депрессии, и это одна из причин, по которой я потеряла работу. У меня просто не выдержали нервы. Пресса ругает банки, которые в погоне за новыми клиентами, не проверив их доход, раздавали деньги в долг. С опозданием выясняется, что людям нечем платить. Редко какой эксперт решается бронить самих пострадавших, им и так нелегко. Но прежде чем шумно переселиться в новый дом, будущие новоселы могли бы и сами подумать, как и чем станут платить за дорогую покупку. Говорят, что из-за жадности банков пострадали в основном малоимущие люди. С этим не согласен мэр Детройта Куэйм Килпатрик. Ипотечный кризис задевает людей независимо от их этнической и расовой принадлежности, независимо от их дохода. В округе Окленд банки забрали дома у 8 тысяч семей, а ведь это один из самых богатых округов в стране. Килпатрик говорит, что власти его и других городов делают все возможное, чтобы помочь людям, которых задел кризис. При этом иногда выясняется, что тревога неплательщиков ложная. После консультации с банками мы обнаружили, что, как правило, они не хотят забирать у людей дома. Не по доброте душевной, а потому что на отобранные дома нет покупателей. Поэтому мы стараемся свести должников и кредиторов вместе, чтобы они могли договориться об условиях перефинансирования долга. Как ни странно, а кризис ипотечного кредитования имеет и положительные стороны. Многие финансовые компании рассчитывали хорошо заработать и раздавали деньги в долг кому попало. Но людям нечем отдавать долги, и финансовые компании обанкротились. На рынке ипотечного кредитования остались только наиболее крепкие и стабильные банки, которые думают не только о сегодняшней прибыли, но и о завтрашнем дне.
Ну а пока последняя информация свидетельствует о том, что продажа новых домов упала в прошлом году более чем на 25%, и их цены продолжают падать. Кто знает, быть может, кто-то уже подумывает о превращении этих районов-призраков в музей времен лихорадки на рынке недвижимости по образцу музейных городков золотодобытчиков. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего хорошего.
Московское время 8 часов 55 минут, и сейчас пора напомнить вопрос, который сегодня мы задавали слушателям Радио Свобода. Должно ли в России государство контролировать интернет? Вопрос риторический, считает господин Жильцов. Если бы все общество, а не верхний его слой, завладевший плодами труда советских людей, могло пользоваться интернетом, то единородная власть не сидела бы в московском Кремле. Ответ господина Жильцова. Смотря какое государство, нынешнее российское государство бандитское, и контроль такой будет использоваться в интересах правящего класса, пишет нам господин Иванов. Если государство пытается регламентировать интернет, то там появится интернет-армия интернет-гаишников, собирающих штрафы, весьма остроумно замечает Сергей Митрофанов. Буржуазии для оппозиции такой интернет будет наглухо закрыт. Нужен такой контроль. Ответ Николая Бороды. Беда в том, что доконтролируется до того, что ограничение неугодных доступов в печатные СМИ на экраны телевизоров и закончится указанием не собираться больше 2 человек. На мой взгляд, резонно замечает Ирина. В нормальном демократическом государстве нет смысла тратиться на тотальный контроль над СМИ, а в России, где все лицемерно, власть вынуждена этим заниматься, так как не верит ни своим гражданам, ни себе. Отличный ответ Бориса Павловича из Новочеркасска. В России государство должно избавить граждан от своего общества, считает Владимир Киселев из города Междуреченск. Еще один ответ. Контролировать? Да, но только не запрещать. Закон должен быть демократическим, отвечают нам супруги Воронины из Ульяновска. Аркадий Павлович пишет, стерилизовать интернет недопустимо, каждый входящий должен найти свое зерно. Петр Топоров из Москвы. Россия не должна контролировать интернет, достаточно того, что государство контролирует телевидение, в результате чего оно превратилось в источник обмана, лжи, оглупления. Следующий ответ. Пожалуй, было бы лучше, если бы для начала анархичные российские власти научились контролировать самих себя нормально и нравственно, считает Александр из города Сызрань. Государство должно контролировать интернет, пишет нам Валентина, поскольку интернет разлагает молодые души. Следующий ответ от Милы. Интернет контролировать нельзя. Петр сказал по бумажкам не читать, чтобы дурь каждого была видна. Это уже остроумные воспоминания от Милы. Государство давно контролирует интернет, считает Александр. Добрый, не надо доходить до абсурда, не стоит подглядывать в замочную скважину. Ну, конечно же, не стоит, Александр. По любому вопросу о государстве необходимо освежить само понятие, что такое государство, почему, для чего, сразу все станет на свое место. Это охрана границ, порядка и закона. А интернет, как эфир, вообще прорвал эти понятия, значит, тем более, как мать в семье, оно должно само все знать. Если государство — это мать, то надо вести себя как мать, я полагаю. Мнение госпожи Степановой из Москвы. Это охрана границ, порядка и закона. А интернет, как эфир, вообще прорвал все. Значит, тем более, соблюдая главное правило, не навреди. На этом мы завершаем обзор ответов слушателей на вопрос, который сегодня мы задавали. Вопрос звучал так. Должно ли государство в России контролировать интернет? На этом мы завершаем программу, утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. Сегодня в 9 часов 7 минут на волнах Радио Свобода начнется программа «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Всего вам самого доброго. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах свободы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».